Хозяйка маяка. Глава 1. Иномирное наследство. Когда Лангри впервые увидела маяк, шел нудный зимний дождь. Она стояла на пристани, кутаясь в совершенно неуместную в этой сырости беличью шубку, и смотрела, как серая вода облизывает сваи широкими масляными языками. Чайки орали так, словно их режут заживо. Их крики смешивались с шорохом дождя и далеким низким гудением горна, оповещающим рыбаков, и от всего этого рождалась настолько безнадежная промозглая тоска, что хотелось зажмуриться и немедленно провалиться сквозь землю. Чемодан, поставленный носильщиком прямо в лужу, скорее всего, уже промок снизу и теперь обиженно молчал, не хлюпал, не скрипел, только тяжко вздыхал потертыми брезентовыми боками. В переноске тоскливо, на одной ноте, выл Бобс, измученный долгой дорогой. Вой этот был таким же безнадежным, как крики чаек, как сам дождь, как все вокруг. Вздохнув, Лангри опустилась на корточки, просунула палец сквозь решетку переноски и почесала кота за ухом. Бобс на мгновение замолк, лизнул ее палец шершавым языком и заплакал снова с удвоенной силой. «Там», — повторил провожатый, тыча пальцем в белесую муть за косой, — «ваш маяк». Лангри проследила за его пальцем. Ничего не увидела, кроме косых струй и низкого неба, которое набухло влагой и вот-вот грозило лопнуть по шву. «Безопасный мир», — подумала она. Как Тирс и хотел. Тихий, спокойный, надежный. Невыносимый. Провожатый, сухой смуглый старик, с лицом, сморщенным, словно высохший грецкий орех, зябко повел плечами и спрятал руки в карманы прорезиненной куртки. «Дед ваш, Эрхар, царство ему хранящей матери, хорошим был смотрителем. Последние лет 61 управлялся. Мы уж думали, он бессмертный, ей-ей». Старик хмыкнул. «Ан нет, все туда уйдем», — Лангри молчала. Она еще не решила, что чувствует по поводу деда, о существовании которого узнала неделю назад из письма нотариуса. Отец никогда о нем не говорил. Ни разу. Как и бабушка Эрса, которая на деле приходилась Лангри двоюродной бабкой, но была роднее родной. Ни отца, ни мамы, ни бабули Эрсы уже не было в живых. Лангри давно осиротела и привыкла во всем полагаться на себя. А теперь, выходит, все это время у нее был дед. А у деда – маяк. И 60 лет одиночества, и покровительство хранящей, и вот это все. И самое главное, маяк находился в тихом мире, куда не долетают вести о больших войнах. Здесь не призывают магов, потому что магия тут не особо-то и водится, и можно просто жить, не оглядываясь через плечо. Тирс был прав. Она признавала это, с трудом, упрямо стискивая зубы, но признавала. Здесь в самом деле безопасно. А еще уныло, сыро, ветрено и неуютно до ознобной дрожи. «Проводите меня, пожалуйста», — проговорила Лангри, не сводя глаз со стылых волн. Старик посмотрел на нее с любопытством, но не стал уточнять, куда. И так понятно было. Здесь заканчивались все дороги. Легко подхватив чемодан, словно тот весил не больше пуховой подушки, он зашагал по скользким доскам к старой лодке. «Устраивайтесь поудобнее, барышня». Не ближний свет. Лодка приторно воняла рыбьей смертью. Лангри втиснулась на узкую скамью, подобрав полы шубки, и всю дорогу смотрела, как весла режут свинцовую воду. Бобс устало ныл, игнорируя любые попытки его утешить. Старик греб молча, только посапывал носом. На его лицо то и дело летели тяжелые капли. Маяк возник внезапно. Только что впереди стояла сплошная стена дождя, и вдруг серая хмарь расступилась, выпуская из рукава темную обомшелую башню. Она высилась на краю скалистого мыса, вросшая по самое основание. Наверное, башня существовала здесь от основания века, пробилась из земли в первые дни творения, словно корявый каменный зуб. Узкие окна бойницы смотрели на море слепо и безучастно. Лангри почему-то стала зябко даже под густым беличьим мехом. «Маяк отличный, даром что старый», — проговорил старик, проследив за ее взглядом. «Дед ваш за ним следил, как за детем малым. Каждую весну белил, фонарь чистил». Линзы протирал шелковым платком, представляете? Он покачал головой, и в этом жесте Лангри почудилась нежность. А уж когда он свет зажигал. За 40 сороков видно было. Я еще помню тот свет.
А сейчас?
Спросила Лангри. Старик помолчал, потом нехотя ответил. А сейчас не зажигает никто. Некуда возвращаться. Дом при маяке, построенный из дикого камня, оказался небольшим, зато двухэтажным. Островерхую черепичную крышу захватили косматые мхи, бурые, серые, рыжеватые кляксы лишайников расползались по скатам. Кое-где из-под мха выглядывали трухлявые дранки, готовые рассыпаться от первого же прикосновения.